Йога Радіо. Твій духовний мир.
Твій духовний мир.
У нас знову інтересне вступлення. І ми обсудимо тему. А як же бути в сім'ї, якщо люди... Они разные все-таки, каждый из нас отличается от другого. Семьи также, примеры разные. А где нам найти тот стандарт, как бы тот эталон, от чего отталкиваться, на что равняться? Как найти достойный пример? Это написано в древней книге, что «Яд-яд ачарати шрештха». Что бы ни делала великая личность, остальные последуют за ней. То есть пример в обществе важен. Не слово, а пример. Люди будут делать не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, будут наблюдать, поступки. И вот мы наблюдаем, какие поступки, касающиеся отношений мужчины и женщины, все больше и больше мы видим, наблюдаем тенденцию к свободе в таких отношениях. Такая культура сейчас развивается стремительно, доминирует. Свобода означает, что принимаются решения на свое усмотрение. Быть или не быть вместе, сколько быть, и как быть. То есть каждый как бы опирается просто на свою прихоть, как бы, ну, свое понимание, личное понимание. И вот тут мы видим, что очень часто у мужа и жены разные эти представления, разные понимания о свободе в семье, об обязанностях в семье также, об образе жизни в семье, о цели в семейной жизни. Совершенно разные вещи могут быть. Например, как говорил Лев Толстой, что мужчина, он может вести развратную жизнь. Он склонен к этому. В молодые годы, до брака особенно. Но при этом жену хочет найти чистую. Очень интересный такой фактор. Замечен был Львом Толстым. Вот такое как бы несоответствие. То есть мужчина сам по себе становится не очень чистым. Он оскверняется в таких отношениях, но ищет чистую какую-то натуру. В качестве жены. Это интуитивно для него как бы как спасение брак становится. И старшие тоже говорят, хватит гулять, сколько можно, вести безнравственную жизнь, женись давай, будут дети, пойдешь на работу, остепенишься. А что звучит в его ушах, если он уже вкусил этой свободной жизни, вот такой безнравственной жизни, такого вкуса получил, что это, как это звучит в его ушах? Да, я потеряю свободу таким образом. Семья, конечно, хорошо, но я так теряю свободу. Свободу вот этих чувственных применений. Поэтому все же давайте разберемся, как же строить семейную жизнь. Мы уже говорили вчера, что семейная жизнь, она не строится индивидуально между двоими людьми. Семейная жизнь тесно связана с социумом, с обществом окружающих нас. Потому что развитие семьи очень сильно зависит от примера окружающих нас семей. Старших также, семейных традиций. От обучения младших. То есть это очень целая культура, семья. Как в центре любой культуры, именно описывается в ведах, это отношения мужчины и женщины. В центре любой культуры. По этим отношениям можно понять, какова эта культура. Например, есть культура, где женщину эмансипируют. Есть культура, где женщину порабощают. Как бы два момента, две крайности мы видим. Есть эксплуатация женщин, порабощение женщин, и есть эмансипация, как бы наравне с мужчиной поставить. То и другое неправильное представление о женщине. То и другое – это хитрость мужчин. То есть в данном случае мужчина, он в ведах называется пуруша, то есть тот, кто наслаждается. А женщина – та, которая дает наслаждение. То есть для мужчины нет высшего объекта для наслаждения, чем женщина. И таким образом, мужчина, если он не имеет какого-то духовного образования или смысла какого-то духовного в жизни, он ориентируется на женщину в своей жизни, как источника наслаждения, счастья, удовольствия, комфорта и всего остального. Он оценивает женщину исключительно из сексуальных каких-то точек зрения, насколько она привлекательна, красива ее форма, насколько она покладиста, уступчива, насколько она исполняет желания материального характера в доме, это является как бы основой для того, чтобы вот жить вместе. Но ни один мужчина современно не думает о том, а эта женщина вообще напомнит мне о цели жизни, она пойдет, будет помогать мне в этом. забывает вообще, зачем это, для чего это вообще нужно. Поэтому, как и все в этом мире, веды говорят, все можно разделить на три части, три составляющие, три гуны материальной природы существуют. Гуна – это качество. И вот существует три основных качества, в которых находится все окружающее нас. И пища, и воздух, и вода, и философия, и знания, и счастье, и семья тоже в трех качествах. Они смешиваются по-разному, но их всего три. Невежество, страсть и добродетель. Это, то есть, качественные составляющие нашей жизни. Есть вещественные составляющие нашей жизни, а есть качественные. Например, с точки зрения количественных и вещественных вещей, богатый человек, конечно же, имеет хорошее положение в обществе. Правда? А с точки зрения качественной стороны, это может выглядеть по-другому. Он может стать очень жадным. Качество жадности при этом присутствует. Вот, смотрите, о чем мы говорим. И сейчас люди больше думают о вещественно-количественной стороне жизни, чем о качественной. А вот веды предлагают рассмотреть именно с позиции качества нашего существа. Каково качество эта семья? Не с точки зрения количественных каких-то приобретений, что она там приобретает, в каком доме живет, сколько денег получает, а какого качества их отношения, какого качества их характера, каковы их качественные стремления, насколько чисто их сердце. Вот эти гуны, качества, их всего три, и в смешивающемся варианте их будет очень-очень много, как на палитре у художника три основных цвета, а потом смешиваясь, то огромная палитра получается жизни. Видите, сколько различий мы видим вокруг сейчас качеств. Мы все разные, очень даже разные. То есть эти качества, они могут смешиваться и производить как бы новые. Например, красный – это одно качество, желтый – другое качество. И синий – третье качество. Синий олицетворяет невежество или черный, желтый – благость, добродетель, и красный – страсть. То есть что это такое? Пассивное состояние невежества, лень, болезнь, безысходность, суицидальное настроение, обидчивость, вот эти вот низшие качества, или гневливость, мстительность, злорадство – это все низшие качества характера людей. Страсть – качество смешанное. Активен, очень активен, хорошо организован. Но ему нужен стимул обязательно. Это либо какие-то деньги хорошие стимулируют его к деятельности, либо противоположный пол также стимулирует его к деятельности. И там есть недостатки. Он организован, он дисциплинирован, он исполнителен, он следует каким-то законным правилам, предписанию, но при этом он развивает чрезмерные желания, вожделения, жадность и другие пороки. То есть человек смешанного такого характера, смешанного качества, это красный цвет. И желтый цвет просветления. Это так же, как вы включаете свет в комнате, раз, и все видно становится. Вот это гуна благости приходит, качество. От чистого образа жизни появляется просветление сознания. Начинает знать то, что другие люди не замечают, не видят. То есть знание и счастье внутри самой личности. Просветленное некое состояние. И вот есть три эти цвета, красный, желтый и синий. Но, как вы видите из этого примера, если взять желтый цвет, смешать с красным, получается оранжевый. Знаете, новое качество может получиться какое-то. Уже смешанное качество. Или берете синий, желтый, в итоге зеленый получается. Зеленый с красным, коричневый и фиолетовый, и уже пошла палитра развиваться. Вот как у художника на картине, там безграничные возможности появляются. То же самое мы видим сейчас в семьях, в человеке, в пище, в любое, что хотите, можете рассмотреть. Любую вещь можете рассмотреть по гунам материальной природы. И увидите все сами. Есть даже религии в разных гунах природы. Да, в ведах есть 18 пуран. 6 из них для людей в невежестве, 6 других для людей в страсти и 6 для людей в благости. И все это относится к их семьям, их качественному развитию. То есть задача знания – поднять людей из невежества. Некоторые знания даются для людей вниз, с целью поднять их вверх. Вот что такое семья. То есть семья ориентируется на какой-то лучший пример. Обязательно. Иначе это уже не семья, а разложение, когда мужчина и женщина общаются без какой-то цели, это напоминает уже больше узаконенную проституцию. Так говорится в ведах, не мое выражение. Это не совсем. Если бесцельное перерождение мужчины и женщины, это как раз становится некое такое вот фривольное, свободное поведение, свободная любовь. То есть должен быть заложен смысл и цель, для чего они вместе, иначе это становится причиной распада цивилизации. Ну, это развлечение, это зрелище, это чувственное наслаждение, это повышение сексуальной энергии страсти. И что же в итоге? Люди становятся все более и более сумасшедшими от чувственных наслаждений. Как вот западный мир, это хороший в этом пример. С ума сошли, потому что есть все для жизни. Ну, абсолютно все. Ну, там и деньги можно заработать, и в кредит все взять. Америка очень богатая страна, самая богатая страна в мире. Но чего нет там? Если вы присмотритесь внимательно, там нет хороших качеств. Вы скажете, не так. Я знаю, что вы готовы будете поспорить со мной, если особенно первый раз слышите такие заявления. Такие вот категоричные заявления. Но на самом деле веды говорят, это именно так. Эти качества подделаны. Кажется, что там есть какие-то возвышенные качества. Не совсем так. Например, один из примеров. Чикаго несколько лет назад была авария электросети. И целый огромный район Чикаго оказался без света, без электричества. Это был разгар вечера, примерно 7 или 8 часов вечера. Работали супермаркеты, магазины, этажи, эскалаторы, там все это, знаете, прекрасно организовано. И свет отключился. 40 минут ремонтировали подстанцию. За 40 минут супермаркеты лишились, то есть убыток на 20 миллионов долларов. Как? Люди стащили все с прилавков. За 40 минут. Это не были какие-то бедные районы Чикаго, где просто люди, знаете, ну, необразованные, ну, вот как-то вот они некультурные, каким-то образом жадные, может быть, или бедные. Нет. Это были люди все богатые, образованные, хорошо устроенные. И пока не было света в магазине, за 40 минут 20 миллионов долларов убытка было. В этом районе Чикаго. Вот вам пример того, как говорят веды, что в страсти все эти качества лишь внешние. Лишь для виду, на виду, когда мы в обществе, мы, конечно, все хорошие. Но как только мы остаемся наедине где-то или что-то еще, мы можем делать все, что угодно. Это называется страсть, двойственность. Или другой пример. Город – это строение в страсти. Деревня – это в благости называется. Больше к благости относится деревня. А город больше к страсти относится. И в каждом городе есть центральная улица, центральная площадь. Согласны? И они наиболее должны быть представительными. Это лучшая архитектура, там все на высшем уровне должно быть качественно сделано. И есть районы также какие-то рабочие, спальные там районы, где вот такие места, где пьют вино или просто где-то работают в тяжелых условиях. Вот вам пример того, как работает гуна страсти. Она порождает невежество, есть недостаток. Я другой пример приведу. Страсть – это активная деятельность. Причем нужно все делать быстро, точно, вовремя. Время – деньги – это страсть. Вот она, страсть. Вот она, так человек организует. Деньги гонят его, заработок. Организовываться. Это равносильно тому, что мне нужно бить в гвоздь в эту стену сейчас. Быстро, организованно, время не тратить, время – деньги. Понимаете, я беру гвоздь, подхожу быстро, организованно, вставляю, беру побольше, посильнее кувалду, чтобы быстрее это сделать. Бах, 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 забиваю, все. Достигнуто, пошел дальше. Но при этом, при моих усилиях, с той стороны у стены отваливается кусок штукатурки. Вот это пример страсти. Всегда будет какой-то недостаток. Как огонь горит, но всегда будет какой-то дым. Вот поэтому страсть порождает некоторые недостатки. Машина хорошо, правда же? Ну, это же удобно, туда-сюда, туда-сюда. Но вот только пробки. Это же порождение гуны страсти. Всегда невежество. Это как бы, естественно, сверху вниз. Камень катится, естественно, вот это сверху вниз. А чтобы подняться, нужна благость. А благость, значит, что мы руководствуемся не выгодой, а здоровьем сначала. Номер один – здоровье человека, а не выгода. То есть выгодна машина, но загрязнение окружающей среды. Что нужно, какое решение предпринять? Больше машин или меньше машин? Как вы думаете? Меньше машин. А почему такие решения не принимаются? Не хватает гуны благости. Вот, 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 вот. Сознание в других гунах у этих людей. Как бы они не против, чтобы воздух чистый, конечно же, но... Финансовая машина не позволяет. Люди потребности, они хотят потреблять эти машины. А мы хотим производить эти машины. Договора, деньги, все закручено, понимаете? То же самое касается заводов, других предприятий. То есть мы сейчас находимся с вами в таком несколько кризисном, таком тупиковом состоянии. Например, мы знаем, что модифицированная пища, она не полезна для нас, она вредна. Знаем, но изменить не можем. Мы знаем, что пробки в Алма-Ате становятся все сильнее и сильнее, все хуже и хуже обстоятельства, все сложнее. Но ничего поделать не можем. Смотрите. Мы знаем, что озоновые дыры ничего хорошего не принесут, ничего поделать не можем, спутниковая космическая программа не должна останавливаться. Мы все с вами знаем, но ничего поделать не можем. Это называется страсть и невежество. Страсть позволяет мне что-то знать, а в невежестве мне вот как-то я не могу это сделать или не хочу. Не получается. Есть другой термин в ведах. Карма бандана называется это. То есть деятельность, которая запутывает, связывает. Уже если я хочу по-другому, не могу просто. Это производная гуны страсти. И также можно видеть в семьях. Я вроде и не хочу, чтобы моя семья распадалась. Да кто ж хочет-то вообще? Ведь и дети есть, и все остальное. Да как же, это же моя семья. А вот все равно на моих глазах она распадается. Это сочетание страсти и невежества. То есть не хватает поддерживающей силы. Поддерживающей. Что же нас поддерживает вместе? Срок жизни зависит от человека, его здоровья и сила от количества гуны благости. Не от страсти и невежества. Страсть выжигает быстро, он быстро стареет в страсти и невежестве. Человек быстро растрачивает все свои жизненные ресурсы. Как бы прожигает свою жизнь, говорят. Это женщина, это вино, это развлечение, это бессонные ночи. И сколько лет вы так сможете интенсивно себя изнашивать в чувственных наслаждениях? Очень быстро, за 5-7 лет, и вы будете уже стариком-инвалидом. И язвы, и давление, и сердечные заболевания, и печень, и гастрит, и все что угодно на этой почве. Именно на этой почве. Потому что когда вы идете к врачу, врач говорит, живите в благости. Он так не говорит таким словом, говорит, диета. Вот эти продукты не ешьте, вот это вот не пейте, не нервничайте. Сидите спокойно. А вы думаете, а как вообще это все возможно, что вы говорите? Вот то не ешь, а что? А тогда вообще не живи, что ли? Потому что жизнь представляется как гуна страсти. Это, знаете, каналы, как их можно на телевизоре, там, компьютерные игры. Это там пойти развлечься, какая-то острота ощущений должна быть. А где взять ее в семье, если мы все каждый день друг друга видим с утра до ночи? Где эту остроту ощущений взять? Вот тут и появляются тайные мысли. А какие-то сексуальных отношений с кем-то еще. Или пойти куда-то в какое-то место. Или отдохнуть друг от друга. Или чем-то увлечься. Это все, ну, главным образом, противоположный пол. Вот что вдохновляет людей. Как? Еще Лев Толстой говорил, они живут чинно с одной женой и с одним мужем. А помышляют о многоженстве и о многомужестве. И за спиной делают это, они общаются. Это еще в те времена было. Толстой, когда говорил все эти вещи открыто, он был отлучен от церкви за все эти крамольные мысли. Он просто говорил правду, что делается вот в этом свете. И были уже тогда эти старые традиции, где муж и жена видели друг друга впервые только на свадьбе жених и невеста. Это уже были устаревшие традиции во время Льва Толстого. Уже появились эмансипированные женщины, уже которые курили большие папиросы, знаете, такие, в те времена такие большие папиросы, они зажигали и курили, и говорили на разные темы, они вели себя как мужчины. Уже эта мода началась тогда, в 18 столетии. Хотя она была и раньше. То есть, и вот эти традиции благости, они становятся безвкусными, когда там нет смысла. Благость, если взять их как правило предписания, вы удивитесь, какая скукота вообще. В одно время встать, в одно время лечь, в одно время завтракать, в одно время на работу, в одно время общаться, все отрегулировано. Не убивай, не кради, не лги. Скукота. Люби всех, кошмар какой вообще. Одинаково. Да нету, любовь, ненависть, там то, все там, жизнь спонтанная должна быть, знаете, со вкусом. Да, это страсть. Но страсть порождает невежество, разложение общества. Поэтому гуна благости кажется скучной. Потому что не наполнена внутренним смыслом, а выглядит как только правила и предписания, надоедливые. Я понимаю, что вот не кради, но как я могу жить не красть? Вот что вы такое вообще говорите? Да я и без вас знаю, вы что-то меня учите. А? Правильно? Я даже раздражаюсь, когда мне говорят об этом, не кради. А кто сейчас не крадет вообще? Или не пей водку. Ну да, это можно сказать, и многие говорят, родственники своим детям там, или близким, не пей водку. Но это пустой звук. Как жить сейчас без водки? Тем более, скоро Новый год. А вы тут такие лекции даете нам. Вы что, хотите нам испортить праздник или что? А вот попробуйте этот праздник провести без водки, 12-й год. Очень, кстати, важно накануне его провести без водки. Потому что как проведете этот год, этот Новый год, такой он и будет у вас. Вот напьетесь на Новый год, вот такой год и будет. Итак, качественная сторона. И теперь мы видим, что с распространением такого знания, мы говорим об уровнях чистоты, мы начинаем различать, что есть какие-то нечистые качества, есть какие-то средние, есть чистые качества в человеке. Мой вопрос возникает. Если у меня, как у человека, есть какие-то дурные привычки, нечистые качества, а у моего друга лучшие качества, что я должен делать? Принять образ жизни друга или заставить своего друга принять мой образ жизни? Как мне поступить? Ответьте, пожалуйста. То есть у меня привычки ниже, и чистота ниже, а у друга чуть-чуть выше. Мне нужно стянуть его на свой уровень или подняться до его уровня? Да, вот что нужно делать? Ну, понятно, ну, каждый скажет. А в основном, конечно, все стягивают вниз. Вот вы стали вегетарианцами многие, а в вашей семье что скажут? Что чище, вегетарианство или мясоедение? Что чище по гунам? Вегетарианство, значит, они должны принять ваш образ жизни, более чистый. Они говорят, нет, оставайся на этом уровне. То есть нужно разобраться в гунах материальной природы. Иногда говорят, ну хорошо, но вот яйцо курицы, знаете, оно же там вот без зародыша, вот эти яйца, холостые яйца. Их же можно, это же не убийство, это же ахимса. Вы говорите про ахимсу, так вот ахимса чистая, пожалуйста, берете яйцо и идите там. Нет зародыша, оно не разовьется. Но можно есть пищу. Нет, дело не в этом, не только в ахимсе, а в том, что... Это еще и качество. Это еще плохое качество продукта. То есть нужно знать науку о гунах материальной природы. Если вы ее изучите, то вы увидите, что все священные писания, которые дают нам заповеди, все священные писания мира, это не что иное, как гуна благости. А гуна страсти, там, она к ней нейтрально относится. Они вообще-то мне говорят, гуна страсти, она не важна. Вот гуна невежества, она вообще не нужна. Ее нужно отвергнуть. Страсть может быть, может не быть. Это уж как получится. Например, красивое тело – это что? Страсть? Невежество или добродетель? Что это? Это страсть. Красивое тело – это страсть. Богатство – это страсть? Страсть. Здоровье – это страсть? Страсть. Энергия – это страсть. Это энергия, жизненная сила относится к страсти. Деятельность, сила – это все к страсти энергия, материальная энергия. Так вот она может быть, а может не быть. Видите, это может от нас не зависеть. Я могу родиться больным или бедным. Это от меня может и не зависит, моя карма может быть, судьба. Поэтому веды к этому нейтрально относятся. Можете быть богатым, можете не быть богатым. Можете быть красивым, можете не быть красивым. Можете быть мужчиной или женщиной, неважно, кем вы можете быть. Национальность тоже неважна, ничего не важно на уровне страсти. А вот важно отказаться от невежества, от дурных привычек и настаивать на них еще при этом. Вот это касается семьи. Вот так строится семья в гуне благости. Здесь важнейшие вещи две существуют для того, чтобы поднимать семью. Ачар и прачар. Ачар – это поведение, прачар – это слово. Один человек мне рассказывал, как он потерял веру в своего отца. Отец работал водителем. Ездил на машинах, а ребенок, вот этот друг мой знакомый, был ребенком, он мечтал, ну, раз отец водитель, то он покатает его на машине, конечно же, и даже научит водить. Что отец водителем работает. И он подходил к отцу и говорил, а ты меня покатаешь на машине и научишь водить? Он говорит, конечно, да. Когда? Говорит, завтра. И ребенок ждет завтра, все, я завтра сяду, поеду, знаете, буду за рулем, как отец. Приходит завтра. Отец приходит на обед и уходит дальше. Вечером приезжает, приходит без машины. А когда поедем? Куда, спросил отец. А ты же вчера говорил. А, завтра. И так продолжалось несколько лет. Иногда он уже не спрашивал, иногда он снова спрашивал. И постепенно он потерял полностью веру в отца. Это называется ачар-прачар. Если ты говоришь, то должен сделать это в семье. Вы увидите, что если в семье вот такие вещи происходят, очень скоро вы потеряете веру в своего партнера, близкого человека. То есть обещания не исполняются. Другой момент. Пример чистоты. Отец курит и закуривает сигарету, сына учит. Ты не кури, хорошо? Никогда не кури. Что вы получите? Какой результат вы получите? Некурящего сына? Нет, это не работает. Слово не работает без примера. То есть, когда мы говорим о воспитании детей, а мы в этом очень заинтересованы, с одной стороны, знаете почему? Потому что мы хотим, чтобы дети были послушны, делали то, что именно я говорю, правда же? Мы поэтому спрашиваем, как воспитывать детей? А дело-то сейчас не в этом. Не детей нужно воспитывать. Им природа много дает, у них много чего есть у детей. Их нужно взращивать. А воспитывать-то нужно старших. Вот в чем сейчас главная проблема. Дети в этом смысле мудрее. Например, как говорит статистика, большинство детей, 80% детей, не склонны есть мясо сами по себе. Не склонны к этому, их заставляют делать это родители. Это пример. На 16-летие, скажем, сыну, когда-то я видел пример, бабушка его купила бутылку водки. Ему 16 лет исполнилось, теперь пусть он выпьет бутылку водки. Это делают старшие все. Они говорят, теперь ты взрослый. А что означает взрослый? А взрослый означает, теперь ты можешь делать, ну, что хочешь. То, что тебе запрещали раньше, теперь ты это можешь делать. Вот эти запретные вещи все нечистые. Ты теперь взрослый можешь делать. Но веды говорят, взрослый в том смысле, что ты можешь контролировать чувства, поэтому ты свободен. Что ты пойдешь и не напьешься, как свинья, поэтому ты свободен. Да. То есть ребенок еще не свободен, он может совершить какую-то ошибку, поэтому его контролируют. Но потом он должен сам начать контролировать себя, свои чувства. Это называется взрослый человек. Это означает, он может принять семейный образ жизни. И он способен контролировать свои чувства. Тогда он будет лидером, его будут слушать, он будет воспитывать, он будет обучать. Ачар, прачар. Поведение и слово вместе. Сейчас, однако, мы видим такую ситуацию, что человек думает одно, говорит другое, делает третье. Это прямо в семье. Поэтому говорится, что хорошо, когда семья большая. Ну, много детей. 5-7 детей, 10, там, 15 детей, хорошо. Денег нет, конечно, я понимаю, о чем вы думаете. Я просто говорю в этом смысле, что ачар-прачар, есть старшие, есть как бы вот дети, которые вот могут показать пример, что такое хорошо, что такое плохо. Почему детей обучают в группах? По той самой причине, что это хорошо. Что там всегда найдется какой-то пример в чем-то. Каждый в чем-то будет давать какой-то пример. И люди, и обучающиеся будут брать этот пример. Я тоже учился и проходил все эти школы и другие учебные заведения. И это всегда была группа какая-то. И мы знали, что вот этот студент, он в этом талантлив, мы у него брали этот пример. А другой вот в этом преуспеет, мы у него брали этот пример. То есть преподаватель практически здесь почти не нужен, только направляет эти вещи, потому что дети уже одаренные, уже есть коллектив, уже все есть в нас самих. Мы должны учиться друг у друга. Это семья называется, где мы постоянно учимся, обогащаемся, а не надоедаем друг другу. В основном дети, они к родителям обращаются, когда нужны деньги. Дай там столько денег, дай это, дай то. Но что важно? Важны не деньги, а любовный обмен. Их называют дадати принципы. И это то, что создает и укрепляет семью. Подарки, общая пища. И раскрывается ум, сокровенные мысли, сердце раскрывается. Беседы, общение. К сожалению, сейчас общение заменяет телевизор все больше и больше. То есть некогда общаться как-то сокровенно. Это входит уже в традицию, в привычку, что какого-то глубокого общения нет. Обычно некогда, у каждого какой-то свой замкнутый мир развивается, индивидуализируются люди, отчуждаются даже в семьях. Вы заходите в одну комнату в квартире, там телевизор. Заходите в другую комнату, там тоже телевизор. Заходите на кухню, там третий телевизор. Почему? Потому что каждый смотрит свою программу. Вот это современные технологии. А у нас духовные прикладные технологии. Что означает? Что не вместо телевизора люди должны общаться. Сможете так, интересно, общаться, чтобы прозвать про телевизор? Только когда появляется спиртное на столе в Новый год, тогда все забывают, отвлекаются. Вот тут полная концентрация. А потом уже все равно, что показывают по телевизору и так далее. Такой как бы экстаз возникает такой, знаете. Напьются, потом начинают приставать друг к другу. Мужчины и женщины, это же Новый год, правильно? Это же с легким паром называется. Ирония судьбы, все хотят повторить этот пример. Романтики. На самом деле все это не полезно, то, что показано. Там просто талантливо это все показано. Но что там показано? Показана жуткая вещь вообще. Там это талантливо просто показано. И очень органично, и психологично. Это как бы гениально поставлено. Но что поставлено? Кошмар просто. Это не является культурой, то, что показано в этих вещах. А это для нас сейчас классика. Потому что просто талантливо показаны все эти порочные наклонности людей. И оправдывается одним словом. Каким? Любовь. А развод каким словом оправдывается? Ушла любовь. Одно и то же слово, смотрите, оправдывает все. Люблю, все. Мне теперь не нужны никакие знания, никакие старшие. Мы любим друг друга. А разводитесь почему? Перестали любить друг друга. И никто не знает, что сказать на этот счет. Смотрите, даже закон. Даже закон не знает, как это все остановить. И мы видим на глазах, что все это распадается на части, вся наша цивилизация, а поделать ничего не можем. Страсть и невежество. Вижу, а ничего сделать не могу. А вы знаете, что будет потом? А потом я даже этого видеть не буду. Погружение в невежество полностью. Почему? Потому что мы тоже продукты этого общества. Мы тоже продукты этого общества. Порождается новое поколение, которое видит, как мама и папа разводились, и там разводились, тут разводились. А они уже не видят, что это плохо. Они не видят. В санскрите слово «напашьяти». Что означает? Он смотрит, но не видит. Знаете, какой пример интересный есть? Один молодой человек шел по пляжу. Утром рано. Прогулка. Он бежал туда километр, сюда километр, в спортивном костюме, бодро, бриз, ветер, дышал очень хорошо. Очень новая прогулка была. А навстречу шел старик с палочкой. Вот так, тоже гулял, он там шарфом так замотался, так вот он шел просто так вот, потому что было прохладно. А молодой человек вот так вот бежал. Туда-сюда, от него значит, жар просто шел. И вот этот молодой человек увидел старика глазами. А отгадайте, что он увидел? Правильно думаете, кто-то говорит. Он увидел себя в будущем. Но он ничего не понял, пробежал дальше. Фью. Что думают молодые люди о стариках сейчас? Другой биологический вид жизни. Я к другому виду принадлежу жизни. Я таким никогда не буду. Это называется страсть и невежество. Это продукты этого же общества. Люди рождаются, и они уже смотрят, но не видят, не замечают ничего. Их нужно обучать, снова восстанавливать их зрение. Что же это за мир, эти разводы, что правильно, что неправильно, где здесь этот эталон, где точку измерения, с чем все сравнить, где этот пример? Вот так в обществе восстанавливается духовность. Примером. Нужен пример, что благость лучше, чем страсть. А страсть лучше, чем невежество. Пока мы этого не видим. Понимаем, что благость, она неинтересна просто. Скукота. Что-то назойливые какие-то правила и предписания. А где вкус жизни? Страсть, она бурную имеет внешнюю деятельность, знаете. А благость, она активна внутри. Есть интересный пример в Ведах. Объясни, что такое благость. Вы видели океан? В Казахстане, правда, нет океана, но я надеюсь, что многие видели океан. Что на Иссык-Куле такого эффекта нет все же. Нужен океан. Океан и полная луна. Пурнима называется. Океан в это время, он в два, в три раза активней становится. Он вообще, он такую дышащую природу имеет, если вы выйдете вот на океан, на берег океана, он такую дышащую природу имеет. Это не просто водоем, он как бы вот великий водоем. У него такие длинные волны, такие, знаете, вздымающиеся, он как бы дышит. Прямо вот вы чувствуете, как живое существо океан рассматриваете. Но когда поднимается полная луна, он в два-три раза активнее становится. И при этом из берегов не выходит. Вот это гуна благости. Вы в равновесии. Но внутри у вас глубочайшие процессы. Вот это жизнь называется. Вот она. Вам не скучно внутри себя. Вам не нужен телевизор. Вам не нужны какие-то развлечения. И иногда это неплохо. Не то, что вообще вы их включаете. Иногда это неплохо в какие-то моменты, да, развлечься. Но тоже в гуне благости это нужно сделать. Как источник радости. Не возбуждения, а радости. Однажды мы провели одну программу медитации, хорошую, на Урале в каком-то городе, я помню. Я сейчас вспомнил просто этот момент. Это был дом культуры, у нас был третий этаж. Вот примерно такой зал. Там провели программу очень хорошую. Знаете, вот эта радость, мы почувствовали, все хорошо. А ниже была свадьба. Вот она гремела там под полом, и ну, вот все, пока лекция была, и наши занятия, мы слышали эти звуки, пробивались. В конце концов, мы выходим. У нас как бы этот вот гуна благости, мы ее ощущаем. И нам нужно пройти на выход через второй этаж, через этот зал, туда, по лестнице. То есть нужно пройти через вот ту атмосферу. И там, значит, живой ансамбль на сцене. там столы, как ресторан такой они сделали, свадьба у них там. Накурено дым коромыслом. Запах спиртного вот этой пищи, столы, люди все уже, знаете, нетрезвые достаточно сильно, с такими красными пятнами, разные такие у них выражения, уже такие они свободные, такие уже не вульгарные, уже смелые такие, уже все. Мы уже не знаем, как пройти вообще там, может, зацепит кто-нибудь, точно схватит. То есть страсть уже там, возбуждение сильное, они начинают цепляться друг к другу, беспокоить друг друга. И тут, когда мы проходили вдруг, как грянет музыка, знаете, ну страшно, мы же вздрогнули, там бас, гитары, там ударные, как бабахнули вообще, и люди как подскочили все эти со столов со своих. И вдруг перед другом мужчины и женщины встали, стали трясти телами вот так вот. И так смотрели друг на друга в упор, вот так вот, трясти телами. Мы прошли мимо, мы поняли, это возбуждение. Не путайте это с радостью, пожалуйста, хорошо? Также очень трудно найти какого-то глубокомысленно умиротворенного человека в городе. Посмотрите, не путайте с тупым человеком. Вот кажется, что вот он закурил, он глубокомысленный такой стал, знаете. Это иллюзия, нет. Никакого глубокомыслия нет, потому что функция никотина, табака такова, что он проникает в кровь, в клетки мозга и забирает весь кислород, все, аннулирует. То есть там недостаточность кислорода, и у него некоторое притупление, торможение наступает такое. И мы думаем, о, задумался человек. Не было ни одного такой вещи, чтобы человек, выкурив сигарету, что-то такое интересное придумал бы. Нет. Прострация. Сейчас именно люди думают, что глубокое мышление – это форма прострации некой такой. Такое расслабленное, такое, вот, знаете, хаотично расслабленное такое состояние. О чем думаешь? Не знаю. Знаешь, задумался. О чем думаешь? Ни о чем. Прострация называется. Или отупленное немножко состояние. Глубокомыслие, вы знаете, о чем вы думаете. Если о чем думаете, вам много о чем есть рассказать. Даже если ночью у вас вот так раз будет, если вы в благости спите, вам много о чем есть рассказать. Вам всегда, вы всегда готовы о чем-то важном говорить. Никакой прострации нет. На самом деле вы всегда активны внутри. Ну а что нас выведет из прострации, из такого состояния, значит, бездеятельности? Страсть? Выгода какая-то? Поэтому страсть лучше, чем невежество, говорится. Но лучше страсть и благость. Вот в этом, об этой гуне нужно подумать. Как же создать семью в гуне благости, чтобы могли ощущать друг друга. Есть другой пример, как накапливается гуна благости. Я переведу некоторый пример. Давайте приведем сначала негативный пример. Как накапливается раздражение. Вы что-то говорите неприятное другому человеку. Он терпит или отвечает также неприятно. Вы оба терпите тогда. Либо один терпит, либо два терпят. Но когда вы терпите какую-то, помните вещь негативную, вы, смотря друг на друга, замечаете больше недостатков, правда же? Уже под углом недостатков рассматриваете человека, согласны? И это накапливается, верно? Потом еще что-то скажете, еще снова, еще больше терпите, еще больше наблюдаете, еще думаете. И в конце концов, через какое-то время, кажется, что у этого человека нет ничего хорошего вообще. Очень дурной человек. Вообще, как только с ним кто-то дружит вообще, как с ним общаются? То есть мы накрутили вот этот негатив день за днем. Вот мы, знаете, в коммунальных квартирах, я это наблюдал, я жил. Вы просто выходите на кухню и готовите, больше ничего не делаете. Редко что-то говорите, люди, их там много живут. Но что вы чувствуете при этом? Глаза мы не видели просто. Только посмотрите на человека, уже видите, о нет, ужасно. Поэтому это день, два, три, неделя, месяц, два, 8 месяцев, 10 месяцев, год, там взрыв на кухне. Малейшее слово, и там такое, милицию вызывать нужно. В коммунальных квартирах травят друг друга химикатами, знаете об этом? Сбрасываются из окна, все это видел? Сбрасываются в фонтанку в Санкт-Петербурге, то есть это бедствие было города, коммунальные квартиры. И я собственными глазами, поскольку работал в той области тогда, я видел, что как люди страдают. Это была программа города. Уничтожить все коммуналки вообще, выпотрошить и расселить людей. Это была трагедия города. Суицидов очень много было. Это то, как накапливается постепенно вот этот негативный потенциал. Но также можно накапливать позитивный потенциал. Хорошее слово какое-то. Доброе настроение. Попытаться что-то увидеть в хорошем человеке еще. И когда это накапливается день за днем, вы встречаетесь где-то в коридоре, в той коммунальной квартире, где-то еще, просто улыбаетесь, это очень глубоко. Одна улыбка, и ваши отношения на высоте просто. То же самое, в обратном направлении только. А как же это сделать? Вот я смотрю, но я не вижу ничего хорошего в нем. Ну, мало что, понимаете? Почему? Потому что он во мне ничего хорошего не видит. Я же чувствую это все. Все равно он думает, что он лучше меня, правильно? Это страсть. Мы боремся, мы соревнуемся. Вот в семье муж и жена борются, соревнуются. Кто же лучше, кто же хозяин в доме, правда? Всю жизнь выясняют эти отношения, кто хозяин в доме. Поэтому веды говорят, чтобы не выясняли, сразу говорят, кто хозяин в доме. Уже устанавливается это, свыше, все. Кто? Мужчина или женщина? Только не мужчина, нет. Конечно, женщина, хозяйка в доме. Дом – это для женщины, это ее крепость, она там хозяйка. У мужчины, у него поле деятельности должно быть за пределами дома. Дальше, шире, там он действует. А в квартире он как дорогой гость, знаете. Ну, муж, то есть. Ему там служит, то есть она это для него, конечно, все делает. Жена, она служит таким образом, создавая там атмосферу, чистоту, пищу и все остальное. Но это ее хозяйство. Она это делает. Потому что никто лучше нее это не сделает. Он сам для себя вообще не способен ничего сделать, мужчина. Он не понимает, что хорошо для него, а что плохо. В материальном смысле слова мужчина глуп. Он подобен ребенку в материальном смысле. А в принятии решений женщина похожа на ребенка. Она не способна принять решение. Она все знает, но решение принять не может и очень сложно. Она беспокоится постоянно и к нему, и его также беспокоит постоянно. Дорогой, что же будем делать? Что же будем делать? Что же будем делать? Она его терроризирует таким образом. А он, ну, он это может переносить, потому что у него есть разум. Он может там кулаком стукнуть или сказать, все, не спорь со мной и так далее, вот делаем так. И она, зная Писание, зная Веды, понимает, что это его роль, нельзя здесь его беспокоить. Он принимает решение. То есть нужно просто иметь некоторые знания друг о друге. Можете даже не знакомиться. Можете просто почитать Веды. Это будет уже достаточно, чтобы создать хорошую семью. Даже с незнакомым человеком. Потому что природа у всех одинакова. Те же самые гуны. Мужчина – это всегда мужчина, а женщина – всегда женщина. Есть исключения иногда, но правило остается правилом. Ну, к сожалению, сейчас не все так может быть ясно, потому что мужчина может превращаться постепенно в женщину в своем характере, женщина в мужчину, эмансипации и другие вещи, миссоединения. И вот эта пища, которую женственными делают мужчин сейчас, безвольными. Плохая пища, интоксикация, много слишком сахара едят люди. Слышали об этом? Это большая сейчас проблема для физиологии, психологии. Сахар. Знаете, что веды говорят? Начиная с 9 лет, простите, уже с 5 лет, ну а в 9 особенно лет, мальчика нужно ограничивать в сладком. Иначе он не развьет сильного характера. Потому что язык, желудок и гениталии очень связаны. Сначала контролируется язык, потом желудок, потом гениталии. В этом его как бы мужество, в этом его мужественность, способность контролировать свои чувства. Сахар – это сильный стимулятор, сильнейший, самый сильный сахар-стимулятор по вкусу, сладкое. Поэтому мужчина ест сладкое, согласно ведическим книгам, раз в неделю сладкое. Все остальное обходится. Это помогает ему контролировать язык, желудок и гениталии, обуздать свои чувства как бы. В 1900 году, по статистике, на душу населения приходилось 2 килограмма сахара в год съедали люди. Еще раз, думайте, 2 килограмма сахара в год. Может, вам это ни о чем не говорит, скажу современную статистику. На душу населения сейчас приходит на человека 2 килограмма в месяц. Это в 12 раз превосходит норму, вот ту, в которой люди жили в 1900 году. Они больше ели овощей, чем мясо. Основная пища были овощи и зерновые. Сейчас без мяса это не обед, это только гарнир. То есть это не пища вообще, есть нечего. То есть и без сахара, если человек что-то пьет, или тоже не ценится такая вещь. То есть всегда вкус. Сахар везде, в зубной пасте, в жевательных резинках, кругом, 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 кругом. В таблетках, в оболочках, чтобы человек не чувствовал горького вкуса. А горький вкус очищает. И вкусовые бугорки, и печень, и все остальное. То есть горьким вкусом лечит печень. То есть как раз горький вкус, он наиболее полезный, как лекарство. Это необходимо. Например, если вы никогда не едите горького вкуса, у вас не будет работать хорошо печень. Согласно ведической традиции, когда мы приезжаем в Индию, вот на таких классических фестивалях, там готовят согласно древним традициям, все по тем стандартам, вы удивитесь. Это обед подобен мощному празднику какому-то. Мощнейшее влияние, потому что там все вкусы есть у вас на листе банановом. 12 видов овощей подают, где-то около 4-5 видов риса, это на фестивальные пиры. Потом приправы, чати называются, разных кислых, сладких, других вкусов. Затем острые острые, кислые, сладкие, горькие, вяжущие, все есть на листе. И нейтральное тоже. Нейтральное – это белый рис просто, белый рис в центре. И все по бокам вот эти все блюда вам приносят разных вкусов. Это может быть до 21 наименования вы съедаете на пир. Но сначала должны съесть обязательно, сначала на чистом листе вам выдадут горькую дыню, обжаренную вот так вот ломтиками, кругляшками. Это как огурец такой, похоже, но вот такие пупырышки острые, как у ежа. Зеленый такой, вот его разрезают, здесь не растет. Потольками обжаривают в масле фритюр и выдают. Это горький вкус, как алоэ. Его нужно съесть сначала. И у вас тут же появляется способность переварить вот этот пир. Иначе это будет смертельно, если вы съедите 20 наименований. Правда же? Но если вы сначала съедите горькую дыню, с вами не случится. Сначала горький вкус вы должны. Стимулирует нас к работе. Горький вкус нас стимулирует что-то делать, правда же? Что-то нужно делать. Вкус горький, нужно что-то делать. Мы активизируемся. Вот это активное жизненное состояние. И затем вы начинаете что делать? Ведь вы же индивидуальность, каждая индивидуальность. А у вас вот этот банановый лист большой вместо тарелки, нейтральный рис в середине, вокруг все эти вот блюда, приправы. Вы как на палитре все начинаете смешивать по своему вкусу. Получаете безграничные оттенки вкусов во время обеда. Эти пюре я никогда не забуду, которые представляют именно ведическую культуру питания. И вы едите только руками, потому что пищеварение начинается с того, что вы видите, потом трогаете, потом кладете на язык. Не ложкой, а руками. Очень удивительно. И когда вы съедаете такой обед, вы выходите наполнены именно счастьем, благостью. Это культура питания. В страсти это так делается. Это слишком сложно, все правда же. Гораздо все проще можно сделать. Можно взять чеснок, лук, бабахнуть туда хорошенько. Еще острого перца, раз, все это вот таким вот. Или слишком жареное, слишком соленое, слишком кислое, чтобы был стимул чем-то запивать там и так далее, и так далее, и так далее. Страсть, она возбуждает, и опять же, не то, что это глубокое счастье, а возбуждение сильно чувствуете. Но является причиной болезней. Все это противопоказано как постоянный образ жизни, такое питание. Это в семье питание – это задача номер один. Если мы правильно питаемся в семье, семья будет крепкая. То есть нужно знать, как готовить пищу. Это вот... А на самом деле, когда мы были в Индии впервые, я помню, я попробовал вот такой пир, я понял одну вещь сразу же, мгновенно. Что оказывается, на моем языке были такие вкусовые рецепторы всю мою жизнь прожитую, о которых я даже не знал. Они никогда не работали, не включались. То есть таких вкусов я никогда не знал, не слышал и не чувствовал. Диапазон у меня расширился где-то в 3 примерно раза вообще понимание о вкусах пищи. Когда-то я вообще пище не придавал никакого значения. Неважно, что поесть, там хот-дог какой-нибудь или туда забежал, там что-то выпил, побежал. Главное там дело. Нет, нет, нет. Вот так мы и теряем наше счастье. Нужно использовать те самые ресурсы природные, которые мы имеем, и достичь гуны благости. И вы увидите, это будет причиной нашего счастья, наших хороших отношений. Пища очень важный фактор, особенно когда она освященная. Когда освященная пища между в семье, между супругами и детьми, когда едят освященную пищу вместе, усиливается любовь друг к другу. Не слышали об этом? Пожалуйста, попробуйте это делать, чтобы я не говорил попусту это все. Потому что мы это делаем каждый день с женой на протяжении 25 или 6 лет уже. И дочь наша выросла именно на такой пище. Это то, что говорят веды. Пища объединяет семью, но освященная. Если вы едите вместе освященную пищу, готовите ее вместе, не покупаете из ресторана где-то еще, а готовите ее вместе с любовью для удовлетворения Бога, а потом едите вместе, ваша любовь углубляется. Вы начнете любить друг друга постоянно. У вас есть о чем поговорить. Так же, как за бутылкой, есть о чем поговорить? Вот так вроде не о чем, правда? Но раз, по полстакана, хлоп, и появилась сразу тема появилась тут же. Это уже не важно о чем. Стимулятор существует. А это стимулятор в невежестве, который в наши какие-то греховные мысли наружу, там дурные привычки, что на уме, то на языке, знаете, вот в таком духе все. А это стимулятор духовный. И раскрываются духовные каналы осознания, когда принимают такую пищу. Удивительные возникают отношения и беседы, и разговоры. И планы соответствующие. И знаете, что особенно важно? Если вы едите освященную пищу, вы обязательно захотите ее распространять. У вас сразу уйдет жадность. Это первое, что почувствуете. Вы сразу захотите, чтобы кто-то еще попробовал все это. Будьте рады гостям, как никогда. Незваный гость хуже татарина или лучше татарина? Кто скажет? Если у вас освященная пища в доме, будете просто прыгать до потолка. Когда же придут гости, будете ждать просто этого. Потому что вы захотите, чтобы каждый все это попробовал и стал моим таким вот другом. Вот обрести друга можно, просто накормив освященной пищей. Так легко. Если все так легко. Мой вопрос, почему люди этого не делают? Правильно, гуна страсти невежды преобладает. Ну, то есть, да, это все хорошо, что вы говорите, но как-то я вот, ну, не привык. Не в моей традиции все это. Или потом сделаю когда-нибудь, да? Зуб болит, завтра пойду к врачу. А потом, послезавтра, а потом зуб уже сгнивает. Это называется тамас. Поэтому называется институт прикладных духовных технологий. Делай сейчас. Прикладывай. То, что ты услышал, делай. Иначе образование не имеет смысла. Если мы это все записываем, но не делаем, нет никакого в этом смысла. Потом просто наскучит слушать одно и то же. Но если мы это делаем, можем это записывать снова и снова. Нам никогда не наскучит. О, как здорово, как здорово. Хотя мы это уже слышали 100 раз. Могу привести пример. Вы мороженое пробовали эскимо? В шоколаде. Ну, конечно. Вкусно, правда? Поэтому такой пример. Что-то вкусное сейчас привожу пример. Ну, уже пробовали, правда же? А почему снова едите? Ну, вкусно, да, вот в чем дело. Вкус пробуждается к таким разговорам, беседам. Не надоедает, оказывается, говорить на такие темы. То есть не нужно ничего изобретать нового, в этом мире ничего нового нет. Все же существует. Нужно просто это все взять в благости. Это будет казаться всегда новым, свежим, вкусным и так далее. Вот так семья очищается. Очищается, обновляется, значит. Если вы чувствуете в семье какой-то застой, рутину, некоторую вот такую же скуку, вот обыденность, мой вам совет, идите на кухню в воскресенье всей семьей и готовьте пир, чистый, вегетарианский, не пробуя его, с любовью для Бога, а потом предложите все это, а потом сядьте и съешьте, как остатки этой трансцендентной пищи, и вы увидите, что ваша жизнь заново началась. Это факт. Это уже факт. Это не религия, это факт, научный факт. Хотя это связано с религией каким-то образом, но говорим, что это полезно, это необходимо делать для того, чтобы семья стала крепкой и любящей. Хорошо, один пример. Одна моя знакомая, я сейчас ее вспомнил, потому что в скайпе, сегодня она была в скайпе, я ее вспомнил. Старая знакомая, тоже с России. Она сейчас в Индии, мы поговорили по скайпу. Она рассказала эту историю, она впервые пришла на пир такой. И она принесла, когда она попробовала, она поняла, хо-хо-хо, нужно накормить мужа. Первое, что в голове, она взяла с собой, благо всем раздавали, все до конца всем раздавали с собой, она принесла домой, накормила мужа. А у них были отношения уже там сложные, разные всякие, ну уже, знаете, уже дети уже не маленькие, уже семья такая застарелая. Застарелая обычная семья такая, ну нормально. Он это все съел и говорит ей, говорит, уже лет 15 мне ничего подобного не говорил. Знаешь, как я тебя люблю? Я себя так никогда не любил, как сейчас, он сказал. Она даже испугалась сначала. Что с тобой вообще? А потом поняла, он наелся. Вот так. Вот такие примеры. Другой человек, тоже мы знакомы, тоже сейчас живет в Индии. Он известный певец российский. Он взял первое место на конкурсе «Молодые голоса» когда-то. На Урале. И он услышал, что есть такие группы людей, которые вот пищу так готовят, освещают ее, там у них там фестивали, программы, воскресные программы. Он пошел на воскресную программу посмотреть, что же такое. Много слышал об этом. Книги там ему дали тоже, ведические. Он пришел, там пение, там танцы, там лекция, в конце пир. И у каждого была вот такая тарелка, вот такая вот круглая, вот, металлическая, одна, и больше ничего. Он удивился, что же за тарелки у них такие, и все на пол сели. Ну, то есть там много людей, знаете, там мебель не нужна, потому что слишком много людей. Все сидели на полу рядами такими, и там прям из ведер все раздавали им. Вот эти овощи, рис, вегетарианское все. А он, ну, человек такой, знаете, как сказать, светский человек. Он, его знает власти города, он известный певец, он такой, знаете, яркая звезда. И он понимает себе цену, ну, все это, вот такой взгляд у него на жизнь. И он думает, хорошо, эти люди просто подкупают. Подкупают меня и других, кормят. Хорошо. Это не важно, важно, сколько потом попросят. Вот так, тогда я пойму, кто это такие люди, что это за люди, правильно же? То, что они кормят, это нормально, да, хорошо, не важно. А сколько потом попросят за это, вот. Я думаю, ладно, сейчас я их испытаю. Какие это вот такие духовные люди. Сел на пол, как все, его не посадили на стул, его никак там не выделили, как известную звезду, на полу сидел со всеми. И подкладывают ему. Он говорит, еще? Да, еще, 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 и ест, и ест, и ест, и ест. Ну, сейчас, сколько? А никто ничего не говорит. Я, говорит, ем, говорит, а я столько съел, никогда столько не ел. Назло просто ел. И уже собираюсь уходить, и никто ничего не говорит. Мне как-то не по себе. Думаю, это как-то неудобно уходить. Ну хорошо, я спрошу. И сколько я должен вам? Они сказали, должен? Нисколько. Это бесплатно. И знаете, он остался. Он остался изучать серьезным образом. Это вот единственное, это тоже пища была. То есть это что-то ценным показалось ему. Я очень хочу, чтобы все попробовали настоящую священную пищу. Очень хочу, потому что я ее пробовал тоже. Я ее каждый день ем. И больше ничего, кроме этого, есть не нужно. И вот таким образом создается семья. Видите, очень практически точные вещи. Это гуна благость. Нужно есть гуну благости. И не есть невежество. Потому что пища – это то, то есть то, что вы едите. Вы то, что вы едите. Вы состоите из пищи, веды говорят. Тело состоит из пищи. Ум состоит из пищи. Привычки из пищи состоят. Какого качества продукты, как они приготовлены. Например, веды запрещают брать, принимать пищу от человека, который вам это без любви предлагает. Как в магазине. Рассосывал? Заплатил, рассосывал. Вот эту пищу брать вообще нельзя в руки есть. Вся эта рассосованная пища в супермаркетах не для людей. Так собак кормят. Извиняюсь. Но по высшим стандартам. Я не хочу не критиковать, конечно, слишком сильно. Но если высокие стандарты применять, то это так. То есть пища предлагается человеку также с любовью. И тогда вы должны хотя бы попробовать, если даже не хотите есть. Просто потому, что это любовь. Если там нет любви, и вы не голодны, нет причины есть вообще. Это написано, верно? Особенно пища, она принимает это умонастроение, когда ее готовят на огне. И особенно, если это зерновые. Овощи также впитывают много кармы. Если вы получаете цельный фрукт из рук в руки, там кармы почти нет дающего человека. Минимальная составляющая кармы, дающего ваши руки. Если фрукт разрезали пополам, уже много раз увеличивается процент кармы. Если я разрезал фрукт пополам и вас угощаю, я уже вкладываю туда через это действие свою карму, как бы свое настроение, отношение к вам. И если я это все сделал из этого салат, приготовил несколько, вот этот фруктовый салат, это уже больше. Но если это приготовил на огне, вы фактически едите мое настроение. Были случаи, когда люди принимали суицидальное настроение, когда повар был, задумывался о самоубийстве. Я читал такие заметки, такие исследования, как пища является проводником умонастроения. Ничего в этом нет таинственного или мистического, ничего подобного. Посмотрите, какие примеры вокруг нас. Вы видите картину художника? Я вам скажу, что это просто набор каких-то масляных красок на холсте. Но вы-то переживаете что-то? Автор вложил в это туда настроение, вот вам пример. Точно так же, это искусство, но готовка пищи еще больше искусства. Ведь какие самые вкусные блюда от кого? Бабушка, мама. Там любовь есть, потому что. И вы это чувствуете. Это что-то необычное. Я до сих пор это чувствую. Я редко приезжаю к матери, но когда я приезжаю, она для меня готовит вегетарианское, она не ест мясо давно уже. Она тоже предлагает и освещает пищу. Я вот беру первую ложку, то, что она готовит, в рот кладу, и все. Мама. Ну, нет такого вкуса ни у кого больше. Ну, не бывает. Это только мать может сделать. Я говорю, как ты? Да я же набросал овощей, и все, ешь, давай, стоит. У нее не проявляется как-то эта эмоциональная любовь. Где-то глубоко в разуме, где-то глубоко в сердце это есть, и это вот там, на огне, она будет это готовить. Однажды сказал, давай я сам, ты устала. Она так расстроилась. Вот так проявляется любовь, вот в семье. Видите, мы говорим, секс там, то, все, а вот этот момент давайте восстановим. Традицию. Пища. Плохо, когда в традиции есть мясо. Это нужно менять. Или как-то возвышать постепенно. Во всяком случае, если есть потребность есть мясо, веды говорят, такие люди тоже есть, и веды говорят, что делать в этом случае. Нужно есть определенный вид мяса. Вот коров вообще есть не нужно. Это отдельная тема, если я начну это рассказывать, то мы плакать начнем. Потому что корова – это мать человека. Ну вот там баранов, там что-то такое, вот таких животных веды еще позволяют. Но корову нельзя трогать. Убивать, насилие применять к корове ни в коем случае нельзя. Это одна из семи материй человека. Если человек убивает корову, это любой не содержит, где коровы гибнут, то так гибнет все милосердие и вся человеческая цивилизация. Это уже не человеческая цивилизация на этой основе возникает. Затем начинаются человеческие бойни. Войны. Причина, веда говорит, это то, что едят мясо коров. Знаете, что написано в Пуранах про корову? В Коране тоже есть глава корова. Целая глава посвящена этому. Там говорится, что тот человек, который умышленно убивает корову и съедает ее, он будет страдать столько жизни, сколько волосков на теле этого животного. Очень суровая Видите? Наказание за это. Так предупреждают, что корову ни при каких обстоятельствах убивать нельзя, потому что от нее зависит вся экономика, вся здоровая пища от коровы. Лучше, чем коровий навоз, вы не найдете ничего, чтобы поддерживало землю. Лучше вспашка, чем вспашка на быке, не бывает. Потому что землю, когда пашут на тракторах, они ее убивают. Это глубокая вспашка, это совсем другое. Это потеря микрофлоры. Как сейчас выясняется, оказывается, вот эти древние методы, когда сахаба, то есть плуг был деревянный, металлический, оказывается, это разумно. Наши древние были. Не то, что у них не было железа. Просто у них был разум. Нельзя пахать железом и глубоко землю. Отсюда все эти химикаты, удобрения, потом искусственное выращивание и так далее, и так далее, и так далее. А все почему? Не хватает естественного удобрения, коровий навоз. Не хватает быков, забивают всех, на них не пашет никто. А природа нам дает именно быка и корову для экономики. Это го означает, это одно и то же. Смотрите, го это корова, го это также земля. Они связаны. Не будет коровы, не будет земли. Есть земля, должна быть корова, обязательно. Молоко это жидкая религия, она основывает тонкие ткани мозга, интуицию. От молока коровьего зависит это. Насколько глубоко человек будет мыслить. Кстати, в Китае молоко практически не употребляют коровье. Там едят все, что угодно. Все, что летает в небе, кроме самолетов. Все, что плавает в воде, кроме пароходов. Все, что ползает по земле, кроме машин. Но коровье молоко не пьют. Но это, опять же, отдельный разговор. Не рекомендую так питаться. Коровье молоко – это в центре. И при этом взрослому человеку не нужно много коровьего молока. Это в основном детям. Старикам полезно чуть больше, но взрослому чуть-чуть, для мозга исключительно. Каждый вечер несколько глотков горячего молока нужно делать взрослому человеку. Для интеллекта. Это жидкая религия, это развитие лучших качеств. Это благость. Это пища в чистейшей благости. Самая чистая пища – это коровье молоко. Его нельзя ничем улучшить. Наоборот, им улучшается все остальное. Если туда добавить рыбий жир, вы его не улучшите. Что делали в Америке одно время. Или сливочное масло, шоколад положите, вы его не улучшите таким образом. Вы ухудшаете качество. Это чистый продукт, особенно масло, вот это ги, топленое масло коровье, это высочайший продукт. Это самое лучшее ведическое лекарство, проводник. И вот когда коров забивают на бойнях, быков тоже, экономика разрушается. Это все просто. Интересно, что в древних Пуранах говорится, что в прошлом было столько коров на этой планете, что они орошали своим молоком, поля ходили. Столько было. Лужи молочные были вокруг. Вот такая была земля. Ее звали Илаврита Варши землю. Знаете почему? Потому что каждый сантиметр этой планеты, этой земли давал что-то человеку. Все просто благоухало. Не было ничего бесполезного не росло в этом мире. Все для человека было очень важным, полезным. Потому что человек жил в мире и полной гармонии с живыми существами. Итак, у коровы очень развито сознание в том плане материнское чувство. Как животное, оно глупое, невежественное. Но это невежество делает ее святой, потому что она путает человека, который доит ее, с собственным теленком. Знали об этом? Вот почему кощунство убивать корову. Она на вас смотрит, как на собственное дитя. А вы ее нож в горло. Ну, можете представить, что это такое? Вот в чем проблема этическая. Это не допускается в ведических книгах. То есть корова-мать – священное животное. Даже мать – это тоже священное понятие. Не потому, что она просто священная, а потому что корова, а потому что она мать. И мы это видели, опять же, в Индии, где к ней так и относятся, и как с коровами общаются люди, сколько радости мы получаем, общаясь с коровами, с телятами, с быками. И там бродят повсюду. К сожалению, и в Индии тоже уже культура падает, и тоже там начинают убивать коров. Это к сожалению, конечно же. Но здесь мы уже имеем опыт, на чем же держатся все эти основы нашей культуры. Итак, в семье необходимо правильные установки, отношение к миру правильное должно быть. Это передается детям, это наследство. Как прожить эту жизнь? И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Ребенок должен это услышать от своего отца и матери. Из сердца в сердце. Это преемственность, как мы говорили на прошлой лекции. Семья – это преемственность передачи знания прежде всего. А потом уже добавляется к этому какая-то недвижимость, какая-то собственность, какие-то династии профессиональные уже уклады передают также эти. Это хорошо. Это хорошо, если вы в семье родились, где есть какое-то ремесло, скажем, или какие-то профессиональные глубокие навыки, их принимаете с детства. Конечно, это очень ценно, если вы с детства это принимаете, от отца профессию получаете. Это называется династия, это еще лучше. Потомственный, скажем, врач, это очень хорошо. Это лучше, чем приобретенная просто профессия. Или наследство, богатство. Мне нужно зарабатывать. Лучше, когда вы по наследству получаете богатство, достойное, и увеличиваете его. Знаете, как это делать. Поэтому богатство передается прежде всего в знании. Что вы потом не растранжирили весь этот опыт старших, не развеяли его так вот на все четыре стороны, а умножили, говорится, каждый. Не один общество какой-то, а каждый это может. Ресурсы планеты гораздо больше могут дать, чем мы себе представляем. Каждый может развиваться, процветать сколько угодно здесь. Да, потому что планета Земля – мистическое место. Вы удивитесь, может быть, но в Сати, Югу, эта планета была подобна раю. А вот в Кали-Югу сейчас она становится подобна аду. Она очень изменчива. Ее можно превратить сейчас в рай, эту планету. Как? И вот в центре этого всего находятся семейные традиции, отношения мужчины и женщины. Как они будут общаться? От этого зависит все остальное. То есть планета Земля, она зависит от человека, от его поведения. Не наоборот. Именно так. Это отношение с семью матерями. Все определяет нашу цивилизацию. Первое – это собственная мать. Второе – это мать-кормилица. Также священна. Мать-няня. Жена священника-мать. Жена царя-мать. Мать-земля. И мать-корова. Все, что нам нужно. Нужно знать эти семь вещей. А как их знать хорошо? Когда у нас есть настоящая мать, мы можем измерять по ней все остальное. Эталон, пример. Мать и отец должны быть в семье идеальными. Или хотя бы стремиться к этому идеалу. Если я не могу что-то идеально дать своему ребенку, то я указываю на этот идеал, потому что я тоже учусь. Это тоже хорошо. Это тоже хорошая семья. Если вы сами можете быть идеалом, это идеальный, конечно, пример. Не можете во всем, указываете, чему вы следуете, должны следовать за кем-то, за каким-то идеалом, за чем-то священным. То есть, порядок такой. Муж поклоняется Богу, жена служит мужу, дети становятся в традицию. Если у мужа нет никаких авторитетов, он не поклоняется Богу, нет авторитета, а у жены, жена спорит с мужем постоянно, поскольку она тоже не принимает его авторитет, он же не принимает авторитет, и она тоже имеет свое мнение. Если у них разные мнения на всякий повод, то дети растут, имея тоже свое мнение. Вот так все распадается. Поэтому Бог, отец, мать и порядок устраивается. Ачар, прочар, поведение и слово. Все очень ясно и понятно. Вот так все это и было когда-то. Безбожие. Вот теперь мы хотим это восстановить. Духовные прикладные технологии, видите? Духовные, духовная наука. В центре Бог. Да?
Скажите, пожалуйста, если все цикличные предупредили, ну, то зачем мы все это изучаем и чему-то следуем?
Хороший вопрос. Расскажу вам кое-что на эту тему. То, о чем вы говорите, это циклы. Это не проблема какая-то. Цикл. Так же, как есть утро, день, ночь, вечер, все это циклирует. Вот. Отчасти зависит. Почему? Нет, надо послушать вам. Сейчас я расскажу чуть подробнее. То есть это циклы существования или пульсации Вселенной, так скажем, временные. Первая эпоха – это Сатья, Сатья-юга. Вторая – Трета-юга. Третья – Двапара-юга. И четвертая – Кали-юга. Я вкратце расскажу. Сатья-юга длится 1 728 000 лет. Сатья-юга – 1 728 000 лет. Трета-юга – 1 128 000 лет. 1 128 000 лет примерно. Двапара-юга 864 000 лет. Кали-юга 432 000 лет. Сейчас Кали-юга 5 000 лет прошло с начала. Значит, еще 427 000 лет будет длиться Кали-юга. Но сейчас 10 000 лет будет просвета. Будет казаться, что наступает Сатья-юга. Это повторяется снова, снова и снова. Циклы Вселенной. Если вы 1000 раз все это провернете, 1000 раз, это будет 12 часов Вселенной. Если еще 1000 раз, сутки Вселенной пройдут. Если умножить это на 30, будет месяц Вселенной. Если на 12 год, на 100, это будет жизнь всей Вселенной. Потом все сворачивается, и потом через такое же количество времени, примерно же, будет выдох. Снова все возобновится, и снова начнет. Почему? Теперь вопрос, почему? Внутренний. Зачем все это нужно? Вы согласны, что мы разные желания имеем? Согласны. Не бывает так, что мы все одинаково в благости желания имеем, верно же? Вот здесь люди пришли с каким-то примерно одинаковым желанием, стремлением. Но остальные где-то там, у них другие желания, верно же? Но им тоже нужно реализовать свои желания, верно же? Вот простой пример. Днем свои желания реализуют честные граждане, ходят на работу, занимаются какими-то делами в магазинах, дома, а ночью свои желания реализовывают воры. То есть для них тоже время отводится. Не так ли? Так вот, юга означает время, которое отводится для определенной категории живых существ. Сатья для людей праведных. Трета уже на треть порочных. Два пара наполовину порочных. И кали юга для порочных людей. Вот сейчас кали юга. И посмотрите, для порочных людей все, что хотите уже. Узаконено. Пожалуйста. Никаких проблем. Никакой ответственности даже. Мы часто говорим об этом, о недостатках кали-юги. Но в кали-югу есть одно великое преимущество, которое нет в других эпохах. Отгадайте, какое? Мудрецы великие благословляют именно кали-югу. Наше время. В чем? В чем ее преимущество? Вот это жуткий век, может быть, где срок жизни очень маленький, много болезней, много раздоров. Очень сложное время. Распады семейные, отец против сына и так далее. Ну, не буду углубляться. И все же в этот век есть... Оба благословения. И вот это все правильно. Но еще одно очень важный момент. Век кали, когда самая сильная болезнь, дается самое сильное лекарство. Вот в чем преимущество. Очень быстро можем достичь реализации духовной. За всего лишь какие-то полтора десятка лет. Это даже не жизни. Это прямо на глазах можно все изменить. Это кали-юга. Как? Я скажу даже как сейчас. В сатья-югу это делали при помощи аштанга-йоги. Медитации. В третью югу при помощи великих жертвоприношений. Два пара юга – это было храмовое поклонение. А в кали-югу – через воспевание имен Бога. Как просто. Это не стоит никаких денег и ничего. В кали-югу – это самое сильное и простое лекарство. Воспевайте имена Бога. Это подтверждается во всех писаниях, во всех священных писаниях. Где двое, трое во имя Мое, там и Я с ними. Да святится имя Твое. Призвавший имя Господа спасется. Воспевайте имена Бога с литаврами, цимбалами, барабанами. Песня Соломона, помните? И Библия, и Веды. В Коране тоже нужно посмотреть. Столько имен. 99 имен Аллаха. Повторяйте их. То же самое. Смотрите. Это для века кали. Очень просто и очень могущественно. Вот то, что говорят Веды. Поэтому сейчас нам повезло в том смысле, что хотя кали-юга начинается, и мы видим все признаки как бы деградации, вот сейчас начался век... Просвет уже 500 лет назад, он начался, мы сейчас переходный этап занимаем с вами. Знаете, что говорят предсказания ведические относительно нашего времени, вот этот переходный этап? Вы будете свидетелями процветания неслыханного. Неслыханного. Даже климат изменится на планете. Уже он меняется. Я вижу одну гравюру однажды, смотрю. Это египетская гравюра. Древняя, рисунок. Два человека... мужчины, на жерде несут виноградную гроздь одну. Это не карикатура. Это факт. Это написано в Ведах. Такое будет процветание, что на одной грозди винограда будет до 10 тысяч виноградин расти. Это не фантазии. Не так давно, а я еще учился в школе, простите, давно уже. Было одно археологическое открытие Древней Греции. Амфора, большая вот человеческий рост. Амфора для хранения зерна. Они не стоят, а лежат, запакованы сухо. И это получается где-то 2,5 тысячи лет примерно. Зерно сохранилось. А это археологи нашли, ученые посеяли. Вырос колос из одного зерна. 600 зерен на колосе. 600 зерен. Булка хлеба. От одного зернышка. И тогда они подумали, что проблема голода, все, ушла в небытие. Мы нашли сорт пшеницы. Но посадив его второй, третий раз, она стала обыкновенной. Атлантида, простите, это была не Атлантида. Нет. Я смотрел недавно фильм об экологии планеты. Там тяжелые факты, но там есть надежда все еще. Сохранилась кое-какая надежда сохранить это все. И там приводится пример одна древняя цивилизация. Сейчас острова остались, эти острова. Но там сейчас пустыня. А описано, что это была цветущая, знаете, местность вообще благоухающая. И там были особый вид деревьев, гигантские. 600 деревьев таких росло, гигантов. И там были ручьи, там были речки, там были кустарники, там земля благоухала, там все росло. И затем эти люди подумали, 600 деревьев, и построили из них флот, срубили. И земля превратилась в пустыню. Вот эта пустыня Казахстана, она не была пустыней раньше. Это была очень плодородная земля. Там изменилась экология, вот и все. Это сделал человек. Вольно или невольно. Так вот, когда мы получим ведические знания, процветание будет неслыханным. Когда мы научимся жить с Богом, с Его энергиями, с этой природой, процветание будет неслыханное. Это пророчество. То есть не мое утверждение. Вот такая наука. Поэтому нужно начать с того, чтобы воспевать именно Бога, чтобы развить сознание. Все остальное мы сами найдем. Несложно будет. Раскроем. Если бы я не сам этого не практиковал, такие лекции не давал бы. Я же не ученый. У меня нет образования никакого. Ну тогда вопросы. 10 минут на вопросы. Ну, пожалуйста.
Через какое время пищу можно освещать и как это правильно делать?
Как освещать пищу? Смотря в какой вы традиции духовной. Поскольку, когда мы говорим о духовной жизни, то, скорее всего, у вас в голове появляется слово «конфессия». Хотя я это не имею в виду вообще. Я не хочу вас призывать никакой религии. У меня другое, как бы, намерение. Я хочу одну вещь только сказать, что Бог в вашем сердце. Вот и все. А там вы уже сами решаете, как это вы примените все. Конфессия или не конфессия. Или... В любом случае, нас должно интересовать больше Бог, чем религия. Сейчас, на наше время. Потому что эти вещи не одно и то же, как оказывается. Вот так. Поэтому это можете делать своими словами или через какую-то традицию авторитетную. Я это делаю через традицию ведическую. Но можно и своими словами. Вы готовите пищу, но никогда ее не пробуйте при приготовлении. Вы должны точно знать, как готовить, не пробуя на вкус. Даже когда смотрите, не ешьте ее глазами. Готовьте для него. Вот в таком сознании это сделайте. Когда придете домой, попытайтесь это сделать. Посуда должна быть чистая только для приготовления Богу, с которой никто не ел. Когда все готово, вы должны положить на чистую тарелку, с которой никто тоже не ел. Это его посуда. Если у вас есть изображение, если вы имеете какое-то представление о Боге, есть такое изображение, поставьте изображение. Если нет, то просто в уме, не знаю, как вы представите, в сердце, можете вы своими словами угостить его, предложить попробовать это, что вы сделали. Или лучше через традицию, конечно же. Вот если вас заинтересует традиция, тогда я вам расскажу. А пока вот так.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот вы говорили о том, что семьи должны стать примером. То есть старшие поколения должны стать примером для последующих поколений. Но я наблюдаю, я много наблюдаю за разными семьями. Как правило, в нашем обществе я не встретила великих семей, на кого следует, с кого следует брать пример. Вот что делать в такой ситуации? То есть,
хороший вопрос. Да. Что это означает?
Становится грустно как-то.
Вот, это означает, что вы должны стать таким примером. Вот это означает. Вот об этом мы хотим сказать сейчас. Мы должны с вами стать таким примером для наших детей. Не пожалеете. Да, да, не пожалеете, если хотя бы даже попытаетесь. Результат будет прекрасный. Я вижу такие семьи. Вот наши ведические семьи строятся уже не первый год. Нет еще ни одного примера, чтобы там были плохие дети. Нету? Не пожалеете? Дети совсем другие рождаются. Поэтому мы так уверенно и говорим-то со сцены. Чтобы так будоражило мы.
А вот наша конечная цель определена, чтобы вернуться к Богу или в абсолютную энергию, как дальше, или перейти на другую планету. Насколько я понимаю, есть кармические задачи, которые мы выполняем. А как я пойму, правильно я все делаю или неправильно?
Нужен духовный учитель. Духовный учитель нужен. Обязательно нужен духовный учитель. Как найти? Несложно. В сердце все решается. Тот, кто готов, гуру придет. Не беспокойтесь об этом. Вы должны иметь на самом деле искреннее желание. Вот все, что требуется. Гуру придет. Да, больше никто. Сказать-то могут разные люди, но в сердце это вложить только гуру может. Угу. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать, вы никогда не ели говядину, да?
Мы все ели мясо в детстве, поскольку родители нас кормили этим.
Сейчас вы не употребляете и все составляющие говядины, то есть тоже. Супы, борщ, тоже. Бишпарма тоже, да?
У нас есть колбаса. Вон там, вегетарианская. Попробуйте.
А, еще вопрос. Вы хатха-йогой занимаетесь?
Немножко. Хатха-йогой немножко занимаюсь.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что эмансипация и порабощение женщин – это хитрость мужчин. Но порабощение как-то понятно, в чем их выгода, мужчин. А эмансипация?
Эмансипация? Они в чем хитрость мужчины?
Да, они слабее.
Я расскажу. Это очень просто. Какая женщина более доступная? Порабощенная или эмансипированная? Порабощенная женщина, если вам нравится чужая жена, она же порабощенная там, она труднодоступна, она охраняется. А эмансипированная нет? Вот так.
На прошлой лекции вы говорили, что разговор будет идти о вдохновлении мужчины, то он есть задача женщины, как вдохновить. Что конкретно и предметно?
Женщина покоряет сердце своей, сердце мужа своей глубиной переживаний. Понимаете?
Ну, я вот о чем хочу сказать. Вот я пока получаю знания, пытаюсь менять сознание, но внутри понимаю, что это правильно. Ну и в нужные действия свои мысли превращать. А как же мой муж? Он сам пойдет за мной, и ему ничего не нужно говорить. Ну там не ешь мясо, не ешь сладкое.
Если вы будете его учить, то это не принесет ему радости. Да, потому что муж не сможет принять как наставление. Но как вашу боль, как ваше как бы желание, он может это принять. Как ваши переживания, что вы болеете за него, переживаете за него. Так он примет многое. Потому что мужчина все чувствует через женщину именно. Вот в жизни, если говорить в жизни. Он чувствует через женщину. Ну, таких глубоких чувств у мужчины нет. Чувство, его чувство – это чувство жены. Вы должны просто переживать и все. Даже можете много не говорить. Просто молиться за него и переживать за него. И говорить также иногда то, что для вас дорого, и то, что вы хотели бы, как в жизни было бы, но никак не давить. И когда он почувствует, что у вас это в сердце на самом деле, он это примет. Потому что это чисто. Это чисто. Люди не принимают только нечистоту. Чистоту все принимают. Там нет ревности.
У меня вопрос о гуру. Сейчас многие люди выбирают себе учителей, хочу, не хочу, подойдет, не подойдет, используя свою прихоть или еще что-то. Как вот распределить вот эти моменты, выбирая своего учителя, наставника?
Потому не только он... ученик выбирает гуру, но и гуру выбирает ученика. Настоящий гуру, он не будет набирать себе последователей неискренних. Он выдвинет требования. 4 регулирующих принципа. Ежедневная медитация. Ученик должен выполнить требования сначала.
А как же религии? Вот, ну вот, батюшки, мулы и тому подобное. Есть такие поговорки. Делай то, что он говорит, но не делай то, что он делает.
Ну тогда это уже не гуру. Это может быть, скажем, ну наставником в каком-то смысле. Каждый может человек быть наставником. Но гуру это другое. Гуру это ачарья, это пример. Если, скажем, батюшка принимает интоксикации или ест мясо, он уже не может быть гуру. Но наставником он может быть в чем-то. Как, скажем, учитель в школе, он не гуру, но он может научить какому-то предмету. Это нормально. Но гуру – это жизнь и душа ученика. Это другое, это глубоко. А для этого нужно ачар-прачар. Он должен быть чистым в поведении и в словах, во всех отношениях, и в уме, и на словах, и в поступках. Тогда отношения будут глубокие, в сердце. Тогда не нужно доказывать, зачем нужен гуру. Вы это почувствуете, и будете это знать внутри себя, понимать, как это, что это такое. А поэтому вот как... неважно, кто это, мулла или священник, если он квалифицирован как гуру, можно считать гуру, если он имеет качество гуру. Если не имеет качества гуру, то не принимайте его как гуру.
А как в себе разделить понятие прихоти от потребностей?
Прихоть от потребностей? Сейчас, да. Это, сейчас в данном случае это почти одно и то же. Прихоть – это есть потребность, просто что-то делается нерегулируемо. Это та же потребность, только нерегулируемая. Как еда – это потребность. Но прихоть – это не нерегулируемое питание. Это одновременно то и другое. Поэтому нужно наши все потребности отрегулировать в благости. А это означает, мы должны знать, для чего мы это делаем. Вот так мы отличаем эти вещи.
Спасибо.
Угу. Наша встреча закончилась сегодня. Спасибо большое.
Йога-радио. Орг. UAE